Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз» «Конаковский плёс». Информационная программа Конаковского благочиния Тверской и Кашинской епархии. В шестом выпуске вы увидите.
Великая победа, наследие и наследники. Мы вспоминаем сегодня события военных лет, чтобы воинский подвиг наших предков не стерся в памяти грядущих поколений и страшная война не повторилась вновь. Когда форум начинается с приходского или районного уровня, он вовлекает в свою сферу гораздо большее количество заинтересованных людей. Ильинские чтения – районный этап областного образовательного форума.
Наша задача – вырастить патриотов и защитников нашей Родины.
Локальные войны рубежа столетий. У них тоже есть свои герои, память о которых бережно сохраняется для потомков.
За этот бой артиллеристы выложили 3 вагона боеприпасов, поддерживая бой роты. Но в неравном бою погибли все десантники.
Семинар для районных педагогов. Пример, когда уроки истории и литературы часто проходят в храме и в приходских музеях. Так было, есть и будет в Завидово.
Что касается отца Валерия Благочинного, постоянно в школе находится. И он, и вот семья его постоянно.
Великая победа, наследие и наследники. Таково название 7-х фадеевских образовательных чтений, прошедших в столице Верхневолжья с 12 по 14 ноября. Информационная служба Конаковского благочиния совместно с отделом религиозного образования и катехизации Тверской и Кашинской епархии подготовила к этому образовательному чтению специальный видеоролик, который мы сейчас и предлагаем вашему вниманию.
С приходом советской власти Русская Православная Церковь в 20-30-е годы подверглась жестоким гонениям. Церковь оказалась в тяжелейшем положении и утратила многих своих чад, иерархов, священников. Это было сложное, трагичное время для нашей Церкви.
Тяжелейшее всенародное испытание – Великая Отечественная война, когда Церковь будет отдавать все свои духовные и материальные силы в помощь земному Отечеству своей паствы. В конце 30-х годов в Русской Православной Церкви оставалось всего 4 служащих епископа. Митрополит Алексей Симанский, архиепископы Николай Ярушевич и Сергий Воскресенский. Четвертым был патриарший местоблюститель митрополит Сергий Старогородский. В 1938-м на экраны страны выходит фильм «Если завтра война». Он имел зашкаливающий рейтинг и сегодня относился бы к категории блокбастеров. Советскому руководству нужна была маленькая победоносная война, но малой кровью и на чужой территории. А патриарший местоблюститель митрополит Сергий в узком кругу говорил в те годы: «Церковь доживает свои последние дни».
Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
Вставай, страна огромная!
Узнав о начале войны, патриарший местоблюститель, митрополит Сергий Строгородский, в тот же день обратился к пастве с посланием, которое заканчивалось пророческими словами. «Церковь Христова благословляет всех православных на защиту границ нашей Родины. Господь нам дарует победу». Через 12 дней, 3 июля, к советскому народу обратился Иосиф Сталин. Впервые из его уст звучат слова «братья и сестры», тронувшие тогда советских людей до глубины души. Мы знаем больше об официальной, парадной стороне нацизма, военные марши и политические речи. Однако нацизм – это не только политика, но и религия. Об этом со всей определенностью и ясностью говорил в свое время Геринг. Неверно говорить, что национал-социализм хочет основать новую религию. Он уже есть новая религия. В случае победы нацистской Германии русской церкви вновь грозили жестокие гонения. Но пока оккупационные власти охотно выдают разрешение на открытие храмов и ведут себя тонко и гибко. В январе 1942 года они торжественно передают в Троицкий собор Пскова захваченную ими чудотворную Тихвинскую икону Божьей Матери, которая потом, вместе с немецким отступлением, окажется в Германии, Америке и лишь спустя десятилетия вернется в Россию. Митрополит Сергий Воскресенский – один из четырех последних епископов, оставшихся на свободе в конце 30-х годов. Любимый ученик патриаршего местоблюстителя, его правая рука, он, когда началась война, был в Риге и, спрятавшись в подвале кафедрального собора, остался на оккупированной территории. Став экзархом Прибалтики, митрополит Сергий сохранил каноническое подчинение московскому патриархату. Совершая богослужение в лагерях военнопленных, он духовно утешал наших солдат. Немецкая администрация терпимо относилась к деятельности митрополита Сергия, но потребовала не признавать избранного в сентябре 1943 года патриарха Московского и всея Руси Сергия. Московская патриархия занимала тогда две небольшие комнатки в одном из глухих московских переулков. Но там был телефон, и именно на него вечером 4 сентября 1943 года по поручению Сталина позвонил полковник НКВД Георгий Карпов. Спустя два часа митрополиты Алексей Симанский, Николай Ярушевич и патриарший местоблюститель митрополит Сергий были в кремлевском кабинете Сталина. По правую руку от вождя сидел нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, по левую – Георгий Карпов. Встреча продолжалась почти два часа. Отметив значение патриотической деятельности церкви, Иосиф Сталин просит иерархов высказаться об имеющихся у патриархии проблемах. На просьбу епископов разрешить издавать журнал Сталин благосклонно отвечает – журнал можно и следует выпускать. На всем протяжении встречи Сталин благожелателен и даже учтив. Патриархии предоставляется особняк бывшего немецкого посла, три машины с горючим. Отныне все церковное руководство обеспечивается продуктами по государственным ценам. Митрополит Сергий просит разрешения собрать архиерейский собор, который изберет патриарха и образует при главе церкви священный синод. Сталин соглашается. Архиерейский собор соберется в Москве 8 сентября. Патриарший местоблюститель говорит о катастрофической нехватке кадров священнослужителей. Сталин удивленно спрашивает: «А почему у вас нет кадров?» «Мы готовим священника, а он становится маршалом Советского Союза», — уклончиво отвечает митрополит Сергий. Сталин принимает тонкую игру и начинает вспоминать свое семинарское прошлое. Разговор принимает непринужденный характер. Митрополит Сергий затрагивает довольно рискованную тему – освобождение архиереев из тюрем и лагерей, на что Сталин просит предоставить ему список с именами.
после этой исторической встречи в Кремле и избрания 12-го патриарха Русской Православной Церкви наступает коренной перелом в ходе войны. Она покатилась вспять, на запад, туда, откуда пришла. Изменилось и отношение немцев к населению на оккупированной территории. В оккупированной Прибалтике еще не была слышна канонада приближающегося фронта, но положение патриаршего экзарха, митрополита Сергия, становилось все сложнее. Он так и не подчинился требованию оккупационных властей и продолжал находиться в каноническом подчинении патриарху Московскому и всея Руси Сергию. 28 апреля 1944 года патриарший экзарх и его спутники, ехавшие по пустынной дороге из Вильнюса в Каунас, были убиты выстрелами из обогнавшей их машины. Митрополиту Сергию были устроены пышные похороны. Оккупационные власти обвинили в убийстве патриаршего экзарха партизан. Но есть убедительные свидетельства, что убийство митрополита Сергия было спланировано и осуществлено силами гестапо. В осажденном Ленинграде разделился своей паствой ужасы блокадных дней и будущий патриарх Алексей Симанский. Непрерывные бомбежки и артиллерийские обстрелы, голод и отсутствие воды, лютые морозы и кромешная тьма. Он сам на себе испытал все эти бедствия и проявил героическую бодрость духа и огромное самообладание. По предложению митрополита Алексея Симанского уже с 23 июня 1941 года православные приходы Ленинграда жертвовали средства на нужды армии и фронта, собрав в общей сложности 2 миллиона 504 тысячи рублей. А после снятия блокады православные ленинградцы горячо поддержали митрополита Алексея, опубликовавшего 25 октября 1944 года послание об открытии всецерковного сбора в фонд помощи детям и семьям бойцов Красной Армии. Это уникальные кадры кинохроники первого и последнего богослужения на Святую Пасху патриарха Сергия в Богоявленском кафедральном соборе. 15 мая 1944 года он отойдет ко Господу и будет похоронен здесь же, всего год не дожив до Великой Победы. В 1944 году Красная Армия почти безостановочно двигалась на запад, и исход войны был уже предрешен. Именно война заставила Иосифа Сталина изменить свое отношение к церкви, и она уцелела. Эти первые цветные кадры кинохроники сняты на Красной площади уже после Великой Победы. Здесь нет церковных иерархов, но видны радостные лица людей, которые выстояли в той страшной войне. Они победили, в том числе и благодаря заступничеству всех русских святых, день памяти которых началась Великая Отечественная война. А закончилась она на Пасху, 6 мая 1945-го. Тогда звучали последние выстрелы, а православная церковь праздновала память святого великомученика Георгия Победоносца. Сбылись пророческие слова патриарха Сергия. Господь нам даровал победу.
Незадолго перед седьмыми фадеевскими чтениями в Конаковском благочине на районном уровне прошел свой образовательный форум «Вторые ильинские чтения», также посвященные юбилею Великой Победы.
Конаково – дворец культуры «Современник». Здесь, в малом зале, сегодня собрались педагоги, представители светской власти, священнослужители Конаковского благочиния. Собрались, чтобы послушать, обменяться опытом и просто пообщаться друг с другом.
Наша задача вырастить патриотов, патриотов и защитников нашей Родины. И сам Господь говорит, что блажен человек, кто положит душу за други свои, он уже святой человек.
75 лет назад закончилась самая страшная и самая разрушительная война в истории нашего Отечества. И осмысление подвига всего нашего народа, Русской Православной Церкви, Великой Отечественной – это задача всех нас.
Мы часто имеем представление и говорим больше о битвах, о конкретных людях, о героях, и не всегда знаем другие стороны вот, слагаемого этой победы. И, на мой взгляд, очень важным сейчас является открытие этих страниц и рассказ об этом детям.
Чем дальше от нас отстоят по времени события военных лет, тем сложнее нынешней молодежи воспринимать нравственные и духовные уроки тех лет. И потому сегодня, когда столь широко информационное пространство, формы работы по военно-патриотическому и духовному воспитанию юношества требуют нестандартных подходов. Сегодня нужно искать такие пути к сердцам ребят, которые найдут созвучие и отклик, дадут им возможность прочувствовать переживания их дедов и отцов, сделать их личными.
Это была для них самая, наверное, интересная экскурсия, в которой они принимали участие. Потому что они сами эту экскурсию сделали для себя. Они брали экспонат, они брали его в руки, они его чистили, они подходили, спрашивали, что это такое. Получив ответ, они и удовлетворяли свой интерес, и удовлетворяли свое любопытство, и были вовлечены в процесс, и почувствовали себя действительно важными в этот момент.
Один из феноменов нынешнего времени – акция «Бессмертный полк». Она стала настолько значимой, что нашла живой отклик не только в нашей стране, но и за рубежом. И все это потому, что каждая семья говорит о своем личном герое, о своих родных людях, о том, что лично значимо каждому человеку. Эти воспоминания обретают видимые формы, и молодые люди идут на парад Победы, неся портреты своего героя, порой заново познавая и усваивая события военных лет, и одновременно ощущая свою сопричастность к подвигу близких им по крови людей. Именно на этой основе личной сопричастности строится работа с молодежью в общеобразовательных учреждениях Конаковского района, опытом которой делились педагоги в ходе вторых ильинских чтений.
И хотел бы надеяться, что вот эта память о войне, она не просто осталась формальной душой, а чтобы она учила людей все трудные времена, трудные ситуации переживать достойно, мудро, находить взаимоотношения и консолидацию, и не доводить до распри те проблемы, которые внутри возникают.
Яркие и интересные выступления педагогов, которые поделились не только профессиональным, но и житейским опытом, они сопровождались показом аудиовизуального контента и, несомненно, станут реальным подспорьем их коллегам в работе с ребятами. А в завершении конференции состоялось вручение памятных сертификатов участникам вторых ильинских чтений.
Заботами и попечением светской власти в Конаково открыли памятник десантнику Денису Стребину, погибшему в Чечне. В мероприятии принял участие благочинный церквей Конаковского округа, протоиерей Валерий Ильин, а также духовенство благочиния.
Хмурое осеннее утро. Уже играет военный оркестр, и в сквере памяти постепенно собираются учащиеся конаковских школ, воспитанники казачьего клуба «Станица», участники волонтерских организаций, жители города, ветераны. Сегодня в обновленном Комсомольском сквере будет открыт бюст-памятник их земляку Денису Стребину, но вначале панихида о погибших.
Еще молимся о упокоении души усопшего, при вспоминании убиенного раба Божия Дионисия, вождей воинов на поле брани, защитившего, предположивших и удержишься от решения вольному за и невольному.
Денис родился в 1980 году недалеко от Конаково, в поселке Редкино. Потом семья переехала в районный центр, где он и пошел в первый класс. Сейчас его имя носит одна из конаковских школ, та, в которой он учился. Его воспитывали бабушка и тетя. В свободное время он занимался спортом. Играл в хоккей, футбол, баскетбол, ходил на лыжах. Он мечтал служить в армии и непременно в ВДВ. Так оно и вышло. 76-я гвардейская воздушно-десантная Черниговская краснознаменная дивизия, она, по сути, стала для него родной. В ее составе он и поехал в Чечню.
Мы сегодня вспоминаем воинов-интенционистов, вот как Денисия, Дионисия и чернобыльцев, и тех, кто вот за нашу, так сказать, свой патриотический долг исполняет. И тоже блажен человек, кто положит душу за други свои. Это уже святые люди.
Это случилось почти 20 лет тому назад, 1 марта 2000 года, когда 6-я рота псковских десантников приняла неравный бой. Им противостояло более 2000 боевиков из отряд Хаттаба и Басаева. В том бою из 90 десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й псковской дивизии погибли почти все. В их числе был и Денис Требин.
Был сильный туман. Авиация не могла оказать помощь. Значит, была послана рота, где уже огромное количество боевиков оседлало эту высоту, блокировало роту, и практически вторую роту у ручья мы положили. И я скажу, что вот за этот бой артиллеристы выложили 3 вагона боеприпасов, поддерживая бой роты. Но в неравном бою погибли все десантники.
Уже будучи раненым, Денис Требин продолжал передавать в эфир координаты выявленных целей, но пулеметная очередь оборвала его жизнь. И все же десантники не допустили тогда прорыва банд Басаева и Хаттаба в Дагестан. Родным о гибели Дениса сообщили лишь через неделю. Почтальон молча вручил телеграмму. Он был награжден орденом мужества посмертно, и одна из улиц Конаково теперь носит его имя. Ему было всего 20 лет, когда он геройски погиб, исполняя свой воинский долг. В средней школе села Завидово прошел семинар по духовно-нравственному воспитанию учащихся. Активное участие в нем принял и благочинный Конаковского округа протоиерей Валерий Ильин. Семинар проходил в 2 этапа. Все подробности прямо сейчас. Начальник управления образования Конаковского района, его заместитель и директора 25 образовательных учреждений собрались в средней школе села Завидово для того, чтобы на примере здешней школы, находящейся в непосредственной близости от Завидовского храмового комплекса, увидеть и проанализировать опыт сотрудничества церкви и одного из образовательных учреждений района.
Инициатива была управление образования, было совещание, мне предложили провести семинар по духовно-нравственному воспитанию. Ну, я всегда целевой китиш. Мы согласны, у нас есть что показать, есть чем похвастаться, есть уникальные работы, которых нет в других школах района. Что касается отца Валерия Благочинного, он у нас идет всегда параллельно школе. То есть какие бы мероприятия у нас не были, какие бы у нас не были значимые собрания, детские праздники, детские утренники, линейки, он всегда с нами, он всегда у нас, мы всегда можем к нему обратиться с какой-то помощью, за каким-то советом, никогда не отказывал, всегда выручал и постоянно в школе находится. И он, и вот семья его постоянно здесь.
В тот день все началось с открытых уроков по биологии, английскому языку и литературе. Тема последнего имеет непосредственное отношение к одной из христианских добродетелей.
Измена. Так, измена. Измена в семье, то есть между женой и мужчиной, да? А как мы можем это одним словом с вами обозначить? Есть какие-то мысли?
Отношения.
Ребят, это можно назвать, вы, в принципе, в правильном направлении мыслите, да, это мы можем назвать с вами одним таким более емким словом под названием целомудрие, да? Согласны со мной?
На тему урока ребята подготовили целый ряд небольших сообщений, основанных на конкретных примерах классических произведений русской литературы.
Она была замужем. Мужа она выбрала как вещь, но о любви не могло быть и речи. Любовные переживания писателя нашли отражение в его творчестве.
Гордость школы – музей. Здесь с помощью отца Валерия и его семьи школьники-педагоги с любовью и заботой собрали экспонаты военных лет и мирного быта советских людей, многие из которых находятся в рабочем состоянии. Сразу же по окончании открытых уроков гости школы идут сюда.
Союзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина.
Вторая часть семинара – это конференция младших школьников. У нее своя собственная тема – «Сохраняя прошлое, создаем будущее». Конференция проходила в храмовом комплексе села Завидово, точнее, в стенах музея митрополита Алексея Коноплева, который также оборудован как конференц-зал. В начале форума к ребятишкам обращается благочинный Конаковского округа.
Вот примерно вот 12 лет меня крестная привела вот в церковь 62 года назад. Я так в ней и остался. И где родился, там пригодился. И Господь всегда помогал. И все. И вот в результате вы видите то, что я и не ожидал, что все это будет. Вот эту колокольню отстроим, что второй храм, что как тут все будет. А у Бога всего много. И без Бога не до порога. Всегда выучите молитву «Отче наш, Богородицу» и помолитесь перед Кри, Господи, благослови, помоги мне, Боженька. Мне ну, надо не ссориться, а дружить. А дружить будете, значит, у вас все будет хорошо.
Ребята подготовили целый ряд докладов и сообщений о пророке Науме, о преподобном Сергии, Владимире Мономахе, святых Кирилле и Мефодии. Воспитанники воскресной школы рассказали о том, как она помогает им возрастать духовно и нравственно. Ну а завершился педагогический форум общей трапезой в колокольне храмового комплекса, за которой, впрочем, продолжился обмен мнениями по теме семинара. Музыка для души. Сегодня в этой рубрике прозвучит духовный стих о святых мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии в исполнении хора Вознесенского храма села Тешилово.
Иду я с иконой из храма, сюжет ее очень прост. Три девочки с ними мама, четверо в полный рост. Три девочки с ними мама, четверо в полный рост. Когда-то девочки встали перед царем палачом. После казнили мечом, и за Христа их пытали, а после казнили мечом. От слез исчезают строчки, но я их читаю вновь. Мама София, дочки, вера, надежда, любовь. София, дочки, вера, надежда, любовь. Над каждой ним лучится, у каждой в руке по кресту. Ах, если бы мне научиться верною быть Христу. Ах, если бы мне научиться верною быть Христу.
В эфире телеканала «Союз» вы смотрели «Конаковский плес» – информационную программу Конаковского благочиния Тверской и Кашинской епархии. До новых встреч! Счастливо! Храни вас Бог!